Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, предлагаем вашему вниманию слово преснопамятного протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма в честь святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево по окончании Божественной Литургии на торжество православия. Запись 2014 года.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Первое воскресенье поста называется «Торжество православия». Почему такое торжественное название? Какое там торжество? Мы плохо знаем историю, потому что действительно было торжество. Почти 150 лет была буря в Византии, буря сражения, противления, протеста против икон и иконописи, и фресковых, и мозаик. Это была страшная буря. И не только лишь против икон, но против монашества. Странное, очень похожее, как в нашей стране, странное было отношение к монашеству, к благочестию и к иконопочитанию. Ибо большие были страдания. И множество людей даже погибло. Не так много, как в нашей стране в эти годы. Но довольно много погибло. И исповедники были, и даже мученики были за иконы. И вот поэтому этот и день, когда наконец разрешили почитать иконы, и когда очень высокие богословием отцы обосновали и подтвердили, что да, можно почитать иконы, можно изображать Господа Иисуса Христа. Почему можно? Потому что Он родился на земле. Он Бога-человек, но Его можно изображать. Из-за того, что Он родился на земле, имеет право любое изображение на иконе и на фреске, и на мозаике сам Господь, ибо Он благоволил этот образ нам явить. И как замечательно сказано в каноне, сместив человеческое и божественной красотой наполнив, явил нам сам образ, сам Господь, сам Бог, Бога-человек. И поэтому иконописное изображение и мозаики, и фрески могут быть в церкви, и торжественно постановила эта церковь. И сегодня же читалось, смотрите, какой прекрасный и чудный апостол. Апостол Павел. Это человек, который так тонко и так глубоко чувствует, какой он гимн вере произнес, который сегодня мы слышали. О вере! Вере в Бога! Это еще не торжество православия, а просто вера в Бога, которая была во ветхозаветном мире. И какие он так прекрасные слова сказал. Это поэзия высшего уровня. Яркая, сильная и на русский язык трудно переводимая. Я совсем немножко вам прочитаю. Посмотрите, как говорит апостол Павел. «И что еще я буду говорить? Не достанет мне повествующего о Гедеоне, Вараке и Самсоне и Ефае, Давиде и Самуиле и о других пророках, которые, что? Верою победили царство». Содеяли правду, получили обетование, заградили уста львов. Даниил, пророк, был в рве, львов не мог тронуть. Заградивши уста львов, угасивши силу огненную, три отрока в пище, избегоша острия меча, сколько раз во многих случаях. Возмогоша от немощи, то есть преодолели все свои немощи, как было не трудно, а преодолели немощь, которая совсем изнемогает человека. Были крепкие в сражениях, в войнах. Да, в Ветхом Завете мы видим, как именем Божиим и как поднятием рук, когда Иисус Навин руки поднял во образ креста, как побеждали воины. Были крепцы в бронях, обратившие в бегство полки чужих. Женщины прияли от воскресения мертвые своя. Кто это? Пророк Илия воскресил умершего. Елисей пророк воскресил сына одной женщины, которая страдала и плакала то, что сын ее умер. Некоторые же были убиты, и даже не просто убиты, а избиение больше. И не приемшие избавления, да лучшее воскресение улучат. Это я потом объясню. Лучшее воскресение улучат. Не были избавлены от этих страданий, не получили помощи, когда они кричали, и было плохо и тяжело. Чтобы лучшее воскресение улучат, потом объясню. Некоторые же руганием и ранами искушений прияши, еще же и узы, и темницы. Каменем были побиты, перепилены пилой. Кто это? Исаия, пророк. Деревянной пилой перепилили его. Искушение бывшее, убийством меча умроше, проедоше в милотях и козьих кожах. Самая простая, невзрачная одежда. Что такое козья кожа? А вот сняли эту кожу, и кто? Ее даже никто и особо не выделывал. И так этой кожей укрывались от холода, от мороза, особенно в пустынях. Там бывает холодно очень. Днем страшная жара, а ночью очень холодно. Вот этими кожами, козьими укрывались. Лишение, скорбящие, озлобленные. Озлобленные, значит, замучены совсем, уже невозможно было жить. Это те, которых не был достоин весь мир. В пустынях скитались, и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных. И все эти праведники и подвижники исполняли веру, последовали своей вере. И они не получили никакой награды от Бога. Почему? Потому что Бог о нас лучшие предусмотрел. Чтобы не без нас они приняли совершенство. Что это значит? Мы в академии это проходили, изучали и узнавали, что такое за странные слова. Почему? Что здесь говорится? Как? Богу лучшие о нас презревшие, чтобы не без нас совершенство примут. Что такое совершенство? Обещанное царство, обещанная жизнь с Богом, возвращение в рай. Почему они до сих пор не получили этого? А почему? Да потому что Господь так захотел, чтобы все те, кто страдал, мучился, погибал, и которые перенесли совершенно невероятные трудности и тяжести, чтобы они получили полноту жизни и возвращение своих тел вместе с нами, которые мы сейчас еще живем. Чтобы все вместе возрадовались Богу после всеобщего воскресения. И это Божий замысел, а не человеческий. И до сих пор убиенные и умученные люди, как в Апокалипсисе написано, страдают и говорят: «Господи, до тех пор не отомстишь на земле за тех, кто нас так страдали и мучились. Почему ты не сделаешь так, чтобы нам было хорошо? И даны были им белые одежды. Ждите, подождите, терпите». И это говорил апостол Павел о Ветхом Завете. Еще не было века мучеников, ранних веков христианства мучеников. Не было преподобных отцов, не было святителей. За эти 2000 лет сколько было таких людей? И тут невольно, когда мы читаем эти слова о вере, которые скитались в горах и пропастях земных, убиты были мечом и были камнями побиты, и которые были мучимы всеми способами, мы тут невольно вспоминаем наших мучеников. Их веру, и их подвиги, и их страдания. И как апостол Павел про Ветхий Завет говорит, так мы можем тоже сказать, а как же наши-то мучились? Наши мученики, нашего, почти наши современники, мученики 20 века, как их мучили? С какой яростью, с какой силой, с какой изобретательством на мучение? Взяли одного батюшку, заставили залезть на стог сена и подожгли. Он весь сгорел, только крест у него оставался на нем. Он весь опалился и оплавился. Он весь сгорел заживо. Привязали одного батюшку к плице, так называется, колесный пароход, который не винт вращающийся толкает пароход вперед, а большие деревянные колеса. И там деревянные плицы, то есть плиты деревянные, которые вот так вот опускаются в воду, поднимаются из воды, опускаются, поднимаются. Так привязали к этой деревянной большой широкой доске этого батюшку и пустили пароход по реке. Представьте себе, вот он там дышать не может, колесо в воде. Вот он наверх колесо поднимается, он вздохнет, вздохнет и снова в воду, пока не умрет. Это жестокая казнь, страшная казнь. А как их стрелять-то, мы знаем, расстреливали, это уже обычно почти. На царских вратах вешали батюшек, распинали и гвоздями прибивали, в проруби топили. Одним словом, такая была злоба, страшная злоба. Живых в землю закапывали. Кто, зачем, почему? Почему они шли на это? Они веру свою сохраняли и были верны Господу Иисусу Христу. И это тоже торжество православия. То самое торжество православия, которое еще не наступило. Почему? Апостол Павел объяснил. Господь не хочет, чтобы торжествовало где-то хотя бы на земле это православие, а чтобы потом все вместе, и ветхозаветные люди, и новые заветные мученики, чтобы все они вместе получили свои тела после воскресения, и вместе радовались и торжествовали. Как заканчивается этот апостол? Тем же убо и мы. Обратите внимание, какие слова грандиозные. Толик имущий облежать нас облак свидетелей. Мы проходили в академии. Что это значит, эти слова? И, значит, и мы, имея такое громадное, именно как облако свидетелей, что значит свидетель? Свидетель – это мартис по-гречески, это и есть мученик, он и есть свидетель. Какое странное облако, что это за странный образ? Это образ Олимпийских игр, апостол Павел говорит. Как на амфитеатре современные стадионы, а раньше амфитеатры и все на этих сиденьях, кто сидят? Свидетели, мученики, святые, те, которые пострадали за Христа. И смотрите, что дальше. И взирающие на начальника веры и совершителя Иисуса посреди вот этих, этого сидения в амфитеатре Господь Иисус Христос. Вокруг множество болельщиков по современным языкам. Каких болельщиков? Святых, праведников, апостолов, пророков, которые смотрят на вниз, на площадку. Где там что? Что там будут делать люди? Кто они? Где? Что апостол Павел говорит? И так мы всякую гордость отложим и удобно обстоятельный грех терпением да течем, то есть бежим на предлежащий нам подвиг. Все смотрят, как мы пробежим эту дистанцию. Заметьте, апостол Павел не осудил ни Олимпийские игры в Римской империи, это было крайне естественно. И сейчас кто там может кого что говорить? Он извлекает пользу из всего, что он видит и то, что знает. Вот это громадное количество мучеников, праведников, преподобных, и Господь Иисус Христос смотрит на нас с вами. Они переживают за нас. И апостол Павел про себя пишет, как про олимпийского чемпиона древности. Я жизнь свою полностью прожил и абсолютно спортивный термин дистанцию прошел. Так писали победители Олимпийских игр. Дистанцию прошел, то есть первым прошел. И лавровый венок на голову надевали. Мы подвязаемся для венца тленного, а мы нетленного, говорит апостол Павел. То есть, смотрите, как при апостоле Павле, так и сейчас. Там были Олимпийские игры, сейчас Олимпийские игры. Там были мученики и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и в 20 веке наше множество мучеников. И Господь специально ждет, что торжество православия будет только лишь тогда, когда все люди сумеют войти в число которые необходимы для того, чтобы люди, маленькие дети еще растут, и все, и еще много-много поколений Бог даст будет, чтобы они все вместе получили избавление и все вместе получили награду. И настолько все это не ново, настолько это удивительно и поразительно. Нам кажется, где, что нового в нашей жизни? Да ничего, все это уже было. И сегодня день торжества православия чем еще интересен? Что в Константинополе, в нынешнем Стамбуле, собрались главы православных церквей на синаксис, то есть собрание. Там сейчас святейший патриарх Кирилл находится, и они обсуждают вопросы будущего собора, который должен собраться на будущий год. И современные средства помогают нам узнать, что там говорил святейший патриарх. И я вчера слышал, что говорил патриарх. О том, что нужно сохранить веру во всей полноте. Нужно сохранить все канонические правила, нарушая всех их. Как удивительно и радостно эти слова святейшего патриарха. Он говорит, надо противостать искажению образа человеческого в наши дни, когда люди чудить так начинают, такие грехи делаются законными, однополые браки и всевозможные нормы, которые вдруг стали нормами, греховные, страшные нормы. И святейший патриарх поднял голос в защиту вот этих христианских ценностей, того самого, о чем говорил апостол Павел, о том, что говорили отцы преподобные и святители наши за все времена, не стесняясь ни то, что Европа считает это все нормой, говорить, что этого делать нельзя, этого надо бояться, этого надо беречься, этого надо сохранить. И все это в наши дни совершается. Даже соборное присутствие, которое будет обсуждать темы будущего собора, тоже как в древности. И нам остается только лишь, взирая на мучеников наших, нашей страны, мучеников первого христианства, преподобных и святителей, и отцов, которые жили и в Византии, и в средние века, и подвязались, и старались, чтобы и нам быть не чужими в этом будущем торжестве православия, которое сегодня вспоминается, как будто из будущего, ждут все, как Господь захотел, чтобы все вместе получить венок нетленный, не простой земной, а именно нетленный, божественный, который Господь уготовил всем любящим Его, и которые потрудились, пострадали и были даже замучены на протяжении всех веков, буквально всех веков. Господи, не отвергни и нас, и научи нас хотя бы немного приблизиться к тем подвижникам, к тем мученикам, к тем праведным людям, тем, которые всю жизнь трудились и которые большие тяготы жизни переносили во всяких тяжелых и трудных обстоятельствах. Помоги, Господи, нам быть достойными этого призвания и быть верными в соблюдении нашей православной веры, сохраняя мельчайшие ее подробности и все канонические правила, как и полагается, как и необходимо для того, чтобы быть со святыми и с апостолами. Помоги нам и в этом посту, которым мы первую седмицу провели, кажется, хорошо провели, чтобы и остальные седмицы приблизиться к тем подвижникам, мученикам и праведникам, и быть там не чужими в Царстве Небесном со всеми святыми, чтобы они на нас смотрели, как болельщики, и думали, давайте, бежите, пройдите дистанцию, трудитесь, и Господь вас всех наградит. Помоги нам, Господи, в этом. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова на праздник торжества православия. Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Весна. И вместе с весной пришел такой праздник замечательный, 8 марта. Я православная, но я его приветствую. И считаю, что наши женщины так мало получают радости, что праздник весны и женщин им очень даже хорошо, чтобы поздравляли и дарили что-то. Это очень женщинам приятно, как всякая ласка. И в связи с этим я хотела, заодно рассказать такую, свою давнюю разыскательную экспедицию относительно этого 8 марта. Дело в том, что мы вот все вспоминаем Рим, Константин строил Константинополь как Новый Рим, Филофей, монах, нам говорил, что Москва Третий Рим Четвертому не бывать. Это он говорил Василию Третьему, сыну Софьи Палеолог, жены Ивана Третьего. Потому что она была из Нового Рима, второго, который строил Константин. Но на самом деле мы живем уже в Четвертом Риме, потому что Третий Рим с византийским гербом царским, двумя орлами, он был разрушен в 1917 году, а Советский Союз обошелся без Рима, а в 91-м мы возродили опять тот же герб. И поэтому мы живем уже в Четвертом Риме. Это ересь, и меня могут за нее поколотить. Но вот что касается 8 марта, и связанного с Римом. Дело в том, что вообще в древнерусской литературе Рим-то употреблялся всегда для обозначения католицизма. Рим – это римляне, это католики. И это было всегда. А это вот это изречение «Москва, Третий Рим», это вот сейчас, как откроешь телевизор, там бесконечно каждый день можно это услышать. Поэтому я вас немножко вооружаю, чтобы вы так не драматизировали, что вот там чему-то не бывать. Да чему не бывать, это знает только Бог. Поэтому что нам рассуждать, чему не бывать? А вот относительно 8 марта я вам скажу следующее. Дело в том, что в Первом Риме, который был основан и стоит сейчас на семи холмах в Италии, и является столицей Италии, так вот там 1 марта был праздник богини Юноны, праздник Матроналей. А кто такие Матроналии? Матроналии – Матроны. Это замужние женщины. И это был праздник брака, материнства, женщин и женской производительной силы. И длился он неделю уж точно, а так как богиня Юнона являлась еще и началом каждого месяца, она еще называлась и календария, то есть начало каждого месяца, то уж точно вот неделя, 10 дней – это были Матроналии. Праздник Матроналии и богини Юнону. Древний-древний языческий праздник. А в Риме, Первом Риме, у каждого мужчины был свой гений. Его ангел, его двойник, его покровитель. а у каждой из женщины была своя юнона. То есть у каждой женщины была своя юнона. И богиня Юнона еще стояла там на Капитолийском холме. Вот наш князь Владимир-то идолов ставил на холме, потому что вот и в Риме стояли там на Капитолийском холме, там стоял Юпитер, Минерва, богиня мудрости, и Юнона. У нее было очень много обличий, очень много. Но одно из них очень любопытное. Значит, скажем, одна Юнона, по-моему, Осипага, это была покровительницей скелета зародыша в материнском чреве. Представляете себе, как римляне заботились о своем потомстве. То есть она именно была покровительницей скелета зародыша. Или была еще Юнона, которая называлась Монета, советница. И во дворе храма этой Юноны Монеты, значит, производились монеты. Вот отсюда такое название Монета. Поэтому что произошло, на мой взгляд? Просто вот сейчас там вспоминают Розу Люксембургс там и говорят там, что вот призывали они к разным половым бесчинствам. Ни к чему они не призывали, они призывали бороться женщин за свои права. Клара Цеткин и Роза Люксембург, революционерки, они почему назначили на начало марта и 8 марта выбрали? Они учились в гимназии. Они знали про римские матроналии, знали, что это древний праздник весны, связанный с женщинами, и что женщины уж это будут праздновать. Вот такая моя была экспедиция. Ну, будут ругать меня, конечно, но я это высказываю давно и считаю, что это действительно так. И Юнона считалась тоже олицетворением Земли, а Юпитер, который был выше ее, и он был эфиром, он был над ней. Вот. Так что все это связано и говорит о том, что роль женщины всегда была многообразна и очень велика, несмотря на различные там разговоры и борьбу и все прочее. А в нашей стране женщина никогда не была вот домостроевски угнетенной, как ей приписывают. Она всегда была очень сильной и часто заменяла воевод, когда мужчины были в войске. Ну, пример этому может служить княгиня Ольга, когда Киев осадили, а Святослав был на Дунае, там, с болгарами. Княгиня Ольга возглавила оборону вместе с воеводой, оборону Киева от кочевников. Так что, понимаете, на Руси женщина была мощной всегда фигурой. Не зря образы богатырок у нас пленит. Но почему сказал Филофей-то о Третьем Риме? Потому что Софья была из Рима, который уже из Рима в смысле Второго Рима, который был Константинополь, и Константинополь завоевали турки, а Василий был сыном Софьи Палеолог. Поэтому он хотел его, ну, так, польстить ему, я так думаю. Что же касается вообще роли женщин, то она очень велика, и не зря патриарх Алексий говорил, что белые платочки спасли Россию, потому что во время Великой Отечественной войны у нас женщины и воевали на фронте, и были и летчиками, и разведчиками, и санитарками, и врачами, и хирургами, и артиллеристами, и кем только ни были. А в тылу женщины поднимали детей, засеивали поля, хлеб убирали еще. И с стояли у станков, которые делали снаряды фронту. Поэтому роль просто, ну, необъятная, необъятная. И вот патриарх Алексий сказал, что белые платочки спасли Россию, а многие молились монашками, даже при закрытых монастырях все равно молились за спасение России. Французский писатель Шамфор, он говорил, что разложение каждой цивилизации начинается с женщин. Такое у него есть изречение. Его почему-то не знают и не цитируют, а между тем оно, по-моему, является основополагающим. И в каком смысле? В том, что вот все эти веяния времени, они до женщины доходят быстрее через детей. Она же является воспитательницей детей. У меня близкая моя родственница, доктор медицинских наук, врач, занимается тяжелыми детскими болезнями, и она говорит так, что мужчин очень мало. Когда заболевает ребенок, мужчины убегают. И к ней приходят только уже оставленные женщины больными детьми. Вот какая жестокая картина. И поэтому вот теперешнее современное, скажем, сетование, призывы, чтобы женщины бросали все, рожали прежде всего и не заботились о своем образовании, но ведь это тоже нелепость, потому что безграмотная, необразованная женщина не может воспитать настоящего человека, готового к жизни. И великий педагог Ушинский говорил о огромной роли женщины в воспитании детей, которое, он считал, закладывается до 3 лет. Вот я все это говорю потому, что мы же живем в современном мире, который нас окутывает, вторгается к нам и захватывает нас, и мы волей или неволей отвечаем ему так или иначе. Поэтому я, простите меня, вот решила поделиться своими вот этими такими размышлениями в связи именно с тем, что сейчас именно об этом больше всего говорят. Как поднять рождаемость. А рождаемость нужно поднимать поднятием зарплат и раздачей квартир бесплатных, как было в советское время. Поэтому проблем очень много. И помогает нам это решить наша замечательная древнерусская литература, потому что, ну, в ней содержится, ну, частично, конечно, зашифровано, как всякая великая мысль, она же не выбрасывается вот так в голом виде, она часто очень прячется, и даже ее не всегда легко выявить. Чехова, например, упрекали в том, что вот он не говорил, что хорошо, а что плохо. А он на это в одном из писем ответил, что я не говорю, что такое хорошо, а что такое плохо, когда он изобразил конокрадов. А моя задача стояла в том, чтобы показать страсть конокрадов. Вы понимаете, это же уже христианство. Потому что христианство учит, что страсти владеют человеком и доводят его и до преступления, и до потери своей души. Вот эту страсть Чехов отлично показывает. Но он при этом не декларирует. Достоевский декларирует, а Чехов нет. Но он искусно изображает вот это само течение, и вот этот охват души страстью. Поэтому это тоже совершенно величайшее искусство.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
С января по октябрь 1956 года отца Гавриила запретили служение по причине появившихся признаков шизофрении, как написал епископ Гавриил. Ну, потом вернули его, и с 1955 по 1960 год он служил в Сионском кафедральном соборе, а с 1960 по 1962 в монастыре Бетани, вот где те служили старцы, которых он очень любил. А после закрытия этого Бетани монастыря он был вынужден вернуться в Тбилиси и уже служил в соборе Святой Троицы. Патриарх перевел иеромонаха Гавриила к себе в Сионский собор. И он там и жил, в келье, в Сионской часовне. Будущий старец в это время неоднократно подвергался доносам, одобличаемым и братьям, и патриарху, который приблизил ревностного молодого священника к себе. В 1960 году, после его многократных просьб, отца Гавриила перевели в Бетанийский монастырь, где он служил вместе со своим любимым духовным наставником, отцом Георгием. Один день в неделю ему было поручено совершать литургии в Патриаршем соборе Святец Хавелий. Есть фотографии, когда он в облачении священническом, монашеском, очень тоже, опять не могу удержаться, очень красивый человек. Во дворе своего дома на Тбилисской улице, Трицкаройской, отец Гавриил построил многоглавую церковь. Он возводил ее своими руками и закончил около 1962 года. Иконы для этой церкви отец Гавриил находил на городских свалках, куда в те годы свозили и выкидывали вместе с мусором многочисленные святыни. Иногда он целыми днями бродил по свалкам. У него была небольшая мастерская, где он очищал иконы, делал им оклады. Стены его церкви сплошь были увешаны образами. Даже фотографии и изображения икон из светских журналов он помещал в рамочки. Есть фотографии, там действительно все сплошь одни иконы. Старец продолжал служить в кафедральном соборе Святой Троицы, и его жизнь мирно текла до 1 мая 1965 года. В этот день была суббота Светлой Седмицы. Она совпала с днем 1 мая, солидарности трудящихся. И тут произошло событие, которое всколыхнуло весь Советский Союз. Отец Гавриил в монашеском облачении и с крестом, утром он служил литургию, на праздничной демонстрации облил керосином и поджег портрет Ленина размером 8 на 5 метров с надписью «Слава великому Ленину», который был водружен на здании Совета министров. Обрамлявшие его раскалившиеся лампочки начали лопаться и издавать звук наподобие взрыва. Перед испуганным и ошеломленными партийными работниками и народом монах начал бесстрашно проповедовать. «Я это сделал, потому что нельзя боготворить человека. Там на месте портрета Ленина должно висеть распятие Христа. Зачем вы пишете «Слава Ленину»? Такая слава не нужна человеку. Надо писать «Слава Господу Иисусу Христу, который победил смерть и подарил нам вечную жизнь». В городе была буквально объявлена тревога первой категории. Избитый разъяренной толпой, с переломом челюсти и 17 другими переломами, отец Гавриил был спасен от смерти только благодаря вмешательству воинского полка. Он был арестован КГБ по статье 71, часть 1 за антисоветскую пропаганду и доставлен в изолятор в районе там каком-то Арчала. Вот как рассказывает об этом событии сам старец. «И кружили меня солдаты, как Христа, и ведут этаж с этажа на этаж. Поднимаюсь наверх, а я знаю, что горит правительство. Тревогу у них. Приехали пожарные команды. Поливают Ленина и спереди, и сзади. И вот закончилось, и я сказал: Господи, я иду на мучение. Я знаю, что не избегу расстрела. Вот, Христос мой, всю жизнь я мечтал пострадать за имя Твое». Впоследствии, когда старца Гавриила просили рассказать об этом событии, он кратко, полушутя, говорил несколько слов, как будто с ним приключился забавный курьез. Но когда посетители уходили, признавался: «Трудно рассказать, какие ужасы там творились. Как бы не Божья помощь, никто бы не выдержал этого». О поджоге отцом Гаврилом портрета Ленина скоро узнали и в Москве. И постановлением Верховного суда Грузии он был приговорен безоговорочно к расстрелу. На допросе лидеры коммунистического режима потребовали от отца Гавриила признания в том, что его поступок совершен по приказу высшего церковного руководства. Терпя долгие и измождающие пытки, иеромонах Гавриил остался непреклонным, а отрицал это. Следствие, говорит, предложило ему другой путь вроде бы спасения – публично извиниться, признав, что его поступок совершен из-за тлетворного влияния религии и что теперь он образумился. Он на это тоже не пошел. На последнем допросе присутствовал ни много ни мало Шеварнадзе. Он спросил у отца Гавриила, почему тот сжег портрет вождя, ведь христиане должны уважать власть. А отец Гавриил парировал, потому что на портрете было написано «Слава великому Ленину». А вся слава принадлежит Богу. Какая слава может быть у мертвой головы? Я сжег его портрет не как правителя, а как идола. Его продолжали допрашивать, пытали по нескольку раз в день. После одного из допросов изможденного и молящегося отца Гавриила посетило видение. Он увидел цифру 7 и решил, что через 7 месяцев Господь возвратит его домой. По воспоминаниям отца Гавриила, после этого видения в тюрьме воцарился страх. Если прежде на всех допросах били и пытали, то после не решались трогать. Следователи тайком приходили и говорили: «Прости нас, отче, за то, что мы совершили. Не гневайся и прости». Ситуация с отцом Гавриилом стала известна даже иностранной прессе. Журналы и газеты Европы и Америки широко распространяли информацию об этом. Такое развитие событий отразилось на политике властей. отца Гавриила из изолятора перевезли в камеру. Здесь один из узников попытался его избить. Но отец Гавриил перекрестился и помолился, и все, сидевшие в камере, вдруг стали просить у него прощения. После нескольких месяцев заключения и пыток все-таки решили отменить ему смертный приговор и заменили это принудительным психиатрическим лечением, объявив отца Гавриила психически больным. В 1965 году Гавриила отвезли в городскую психоневрологическую больницу для экспертизы и принудительного лечения. Когда пришли санитары, чтобы побрить его и остричь, старец ответил: «Я монах, меня стричь нельзя». Санитары возразили: «Нет, ты враг народа, мы тебя острижем». Один из них взял машинку и подошел к отцу Гавриилу. Старец вспоминал: «Я же молился. Матушка Богородица, как тебе угодно, пусть так и будет. Вдруг у этого человека отнялась рука. Другой санитар решил помочь. Сейчас я его остригу». Нагнулся за машинкой и так и остался. Разогнуться не в силах. А я остался с бородой. В психиатрической больнице старца пытали. По его молитвам к Божьей Матери и ходатайству тайного христианина, заслуженного академика в области психоневрологии Авлипия Давидовича Зурабишвили, по просьбе патриарха Ефрема II, 19 ноября 1965 года отец Гавриил был выписан из больницы и даже получил пенсию. В кавычках за портрет портрета вождя. Отец Гавриил вспоминал, что пребывание в психиатрической больнице было несравнимо тяжелее тюремного заключения. Из медицинской выписки. Диагноз – психопатическая личность, предрасположенная к психозным шизофреноидным провалам. Согласно анамнезу, в 12-летнем возрасте ему привиделся злой дух с рогами на голове. Больной утверждает, что все плохое, что происходит в этом мире, по вине этого злого духа. В разговоре основная ось психопата всегда направлена на то, что все происходит по воле Божьей и так далее. В отделении помещен изолированно от других сумасшедших. Если кто-то с ним заговорит, непременно переводит разговор о Боге, ангелах, иконах и так далее. Он был официально признан сумасшедшим, поставили диагноз психопатической личности, верит в Бога и ангелов, и выдали белый билет. Однако служить ему запретили, и он был вынужден стоять на службах, как обычный прихожанин. Его продолжали периодически вызывать на допросы и нередко продолжали избивать. В ноябре 1965 года, после того, как он был выписан из психиатрической клиники, отец Гавриил продолжал строить храм в дворе своего дома. Церковь состояла из 5 комнат. Самая большая церковь-часовня, где отец Гавриил совершал священническое служение. Вторая комната удлиненной формы служила передней. Она использовалась для приема людей. Здесь стояли низкий столик, где были хлеб и вода для проголодавшихся и жаждущих, и стулья, чтобы пришедшие на исповедь могли отдохнуть в ожидании своей очереди. В направлении одного из углов комнаты была вырыта могила глубиной 1,40 м, в которую отец Гавриил ложился спать. Но он ее прикрывал плитой из досок и потом сверху клал ковер, так что она не была видна для всех. Третья комната без окон, размером 1,5 на 2, служила кельей. В четвертой комнате он выполнял вечерние и утренние молитвенные правила, а также читал Писание. В пятой комнате располагался небольшой склад. Стены его церкви были сплошь увешаны иконы. Как я уже говорила, он находил их на городских свалках и вместе с мусором, куда их разбрасывали тогда, в то время. Когда церковь была построена, об этом узнал уполномоченный по делам религии и, вызвав одного из высокопоставленных иерархов, сказал, чтобы тот принял меры и велел отцу Гавриилу эту церковь разобрать. Они приехали в дом отца Гавриила. Уполномоченный остался во дворе. а иерарх зашел в храм, где молился отец Гавриил. Он сказал: «Сын мой Гавриил, какой хороший храм ты построил своими руками. Но знаешь, какое теперь время? Послушай меня, разбери его. Придут хорошие времена, положение изменится, и тогда ты снова построишь эту церковь. Скажи об этом уполномоченному». Отец Гавриил вышел во двор и сказал уполномоченному: «Я разрушу». Прошло несколько дней. Отец Гавриил разобрал переднюю стенку, отодвинул на 2 метра, расширил храм и построил снова. Он сказал: «Я послушал и разрушил, а теперь настало хорошее время», и построил. Больше отца Гавриила не трогали. Эта церковь и сейчас стоит в Тбилиси. Но, однако, власти дважды пытались разрушить этот храм. Однажды даже ему написал католикос-патриарх Ефрем II и дал ему в категорической форме благословение разобрать церковь. На что ему отец Гавриил ответил: «Ты наш предводитель, мы должны жить по твоему примеру. Покажи мне пример. Сперва сам снеси свою молельню, а потом вели и мне исполнить это дело». Он был отлучен патриархом на 8 месяцев от причастия святых Христовых тайн. Это был один из тяжелейших периодов жизни отца Гавриила. Он был отвержен всеми, но должен был сохранить смирение и любовь, особенно в отношении тех людей, которые нанесли ему эту глубочайшую рану. Отцу Гавриилу, в общем-то, сохранили священнический сан, но совершать богослужение окончательно запретили. Лишенный возможности священнослужения, отец Гавриил остался без средств и вынужден был столярничать. Он изготавливал очень красивые столы, стулья и другую мебель, и от этой продажи получал какой-то доход. После того, как отца Гавриила объявили сумасшедшим, он начал явно уродствовать, часто изображая пьяного. И тогда немножко ослабили контроль за ним. Это было очень тяжело для монаха и требовало полного самоотвержения и водительства Духом Святым. Любой актер позавидовал бы манерам и речи отца Гавриила. Голос у него был звучный, четкий. Видом он не походил на других священников и монахов. В руках часто был посох, на голове странная шапочка. Он мог быть смиренным, пройдешь мимо – не заметишь, мог излучать любовь, и тогда люди с радостью подходили к нему под благословение, а мог быть грозным и властным. Некоторые люди рассказывали, что во время молитвы они видели, как он поднимался над землей на 40-50 сантиметров, и от него исходил свет. Впоследствии церковные иерархи в угоду светским властям запретили ему даже заходить в церковь. Не пускали на службу, прогоняли. Он мог по несколько дней обходиться без еды, подолгу не спать, но очень тяжело переносил отчуждение от церкви. Он часто плакал, открывая душу своим сестрам. С тех пор, как отец Гавриил стал юродствовать, он никогда не говорил: «Пойдемте молиться, пора молиться», а часто кричал: «Я голодный, супа хочу». Его пост, молитвы были от большинства скрыты. Более того, отец Гавриил будто бы пил и вино, и как будто бы злоупотреблял им. Многие это осуждали. Игуменья Проскева, настоятельница монастыря святой Екатерины Мгильмеми, при жизни отца Гавриила она была насильницей сам Тавро монастыря. «В жизни не встречалось немало пьяниц», – вспоминает она, – «но отец Гавриил не походил ни на одного из них». Он часто ходил босым, в рваной одежде, с диадемой на голове. Через безумные и странные деяния он обличал грехи людей, стараясь наставить на путь истины и дать глаголы вечной жизни. Несмотря на рваную одежду, он всегда был чистым и опрятным. От него не пахло алкоголем, он не вызывал чувства, которые обычно вызывают пьяницы. Не бывало у него и похмелья. Тем временем власти перестали притеснять его и членов его семьи. А отец Гавриил продолжал суровые аскетические подвиги, уподобляя столь почитаемому им преподобному Макарию Египетскому. Он принимал немного пищи однажды в сутки вечером. Близкие часто слышали его плач, стон к Богу об исцелении его души. Были долгие периоды, когда отец Гавриил не юродствовал, почти не выходил из кельи, общение с посетителями ограничивал только благословением и молчание нарушал лишь в случае крайней нужды. В 1966 году отец Гавриил вообще ушел из дома, не начал жить на кладбищах, а для пропитания нищенствовал. Сам старец так вспоминал этот этап своей жизни. Сменил 5 патриархов, 25 лет на кладбищах спал, 15 лет в нищете провел. Когда зимой замерзал от холода, с одного бока переворачивался на другой, так как камень был более теплым. По субботам и воскресеньям он в полном монашеском облачении молился на литургии и причащался вместе с мирянами, а потом в рубище ходил по улицам Тбилиси. Иногда по воскресеньям в многолюдных местах он громко проповедовал о Боге, спасении души и церкви. Часто это заканчивалось арестом. В тот день, когда патриарх восстановил отца Гавриила в праве священнослужения, после литургии он позвал его к себе и спросил, согласен ли отец Гавриил быть священником в женском монастыре Сам-Тавро и духовником в одноименной семинарии, которая в то время находилась на территории монастыря. Отец Гавриил выразил согласие. Митрополит Илья с радостью поздравил отца Гавриила с возвращением к священнослужению и передал письмо для патриарха, в котором выразил свое согласие с его назначением в Сам-Тавро. В 1971 году решением католикоса патриарха Ефрема II митрополита Ильи Гавриил был назначен духовником монастыря Сам-Тавро, комплекс и Сам-Тавро Преображенской церкви и женского монастыря Святой Нины, расположенном при слиянии рек Мтквари и Арагви, это в городе Мцхета, неподалеку от Тбилиси. По благословению патриарха Ефрема II отцу Гавриилу передали в постоянное владение маленькую келью на первом этаже башни царя Мириана. Это у них тоже святой царь.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.